Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 6 августа 2024 года. И я по традиции отвечаю на вопросы наших слушателей, которые поступили в чате нашей передачи в Телеграме. Вот вопрос Сергея Е. Валерий Марцевич, как человек, много раз бывавший во Франции, расскажите, пожалуйста, о реальной ситуации с демографией, мигрантами, гетто. Реально ли существуют целые криминальные районы, округа, куда французы просто боятся заходить, и даже полиция лишний раз нос не сует? Вымирают ли французы? Остался ли у них какой-то шанс? Ну, отвечать буду по очереди. Что касается криминальных районов, округов, куда французы просто боятся заходить, это, наверное, несколько преувеличено. Ну, во всяком случае, вот в массовом случае, потому что, ну, допустим, вот в Париже такой округ, такой демографически переуплотненный мигрантами, причем постоянно, даже я бы не сказал мигрантами, это скорее вот население, которое приехало из преимущественно стран Магриба, в основном Алжира, которые уже во втором или третьем поколении как бы являются номинально французами, но фактически, ну, может быть, чувствуют себя или людьми второго сорта во французском обществе, или, ну, несколько такими униженными, обделенными, и поэтому живут своей специфической жизнью, полагаясь на социальные пособия, на какую-то свою внутренние взаимоотношения между такими же, как они. Они, естественно, стараются селиться вместе. И вот одна часть, так сказать, их, да, находится в так называемой «гуд-дор», «золотая капля», как ее называют французы, и, может быть, и они сами. Это часть 18-го квартала Парижа. Надо сказать, что кварталы в Париже, если так взять его вот карту, ну, укрупненная, это такой, ну, типа овала, то отсчет округов начинается с центральной части, с Лувра, и дальше как улитка вот так вот разворачивается от центра к окраинам. Всего их округов 20. Вот в 18-м округе, который находится на севере Парижа, в него включаются как и такая известная часть французской столицы, как Монмартр, вот с Хоум Монмартр, да, там с знаменитой своим последним сопротивлением во время Парижской коммуны. Там на нем находится собор Сакре-Кёр. В общем, такое активное туристическое место. И рядом, кстати, вот очень живописный такой туристический квартал с площадью Тертр, где вот эти вот художники, так сказать, рисуют там на прохожих, ну, в общем, те, кто у них там мимо проходит. В общем, место, кишащее туристами. Это одна часть 18-го квартала. А вот другая его часть, которая находится внизу, в ней как раз и находится вот это вот самое Гуд-Дор с таким, ну, ощущением, что это уже не Франция, а какой-то там арабский город, поскольку там все вокруг арабское, и вывески, и люди, и так далее. Зайти туда как бы можно. Вот. Я бы не сказал даже, что особо чувствуешь себя там чужаком. Ну, ходят люди, ходят, магазинчики торгуют и так далее. Как там насчет передвижения ночью вот, или в это время, я сказать не рискну, потому что, во-первых, никогда там в это время не было, а во-вторых, ну, мало ли, ситуация очень сильно могла поменяться. Вообще, я вам хочу сказать, что вот первый раз я был в Париже ровно 50 лет назад, в августе 1974 года. И друзья, которые у меня там были, появились в этой поездке, французы, потому что это была поездка тогда советской молодежи, которую сопровождала группа французской молодежи из общества Франции и СССР, такой своего рода эксклюзив, потому что такого рода эксперименты больше не предпринимались, ну, не было до и не предпринимались после, насколько мне известно, во всяком случае во Франции. Но в этом случае нас вот эта вот группа, человек 20 французов, они сопровождали в течение всей поездки, она длилась где-то 2 недели, там, по разным регионам Франции, но, естественно, по Парижу, и она была посвящена 30-летию освобождения Парижа, кстати сказать. И вот с некоторыми своими друзьями, с которыми я познакомился в этой поездке, я поддерживаю отношения до сих пор, то есть 50 лет спустя. И вот по впечатлению этих людей, и по моему впечатлению тоже. Тогда это была совершенно другая страна, чем та, которая есть сейчас. Да, мигранты тогда же тоже были, но это была, можно сказать, первая волна, или почти первая, в общем. Там как-то все это обстояло спокойнее. Вот такого обострения, так сказать, мигрантских проблем тогда не было. Ну и надо сказать, что в то время, ну, в частности, в 60-е годы, там, насколько мне известно, там, в 70-е, власти гораздо менее толерантно относились к мигрантам и на всякие их попытки там что-то взбунтовать реагировали очень жестко. И, в частности, вот известный случай, префект полиции Парижа в 60-е годы был тот же самый, который служил префектом при правительстве Виши, то есть коллаборационистском правительстве, которое сотрудничало с Гитлером. Но вот, тем не менее, несмотря на то, что у власти был генерал де Голль, да, его оставили, тем не менее, в качестве префекта, начальника полиции Парижа. И надо сказать, что когда там была некая буча вот алжирских мигрантов, он их, в общем-то, приказал расстреливать, и их реально расстреливали на улицах, и, в общем, тела бросали в сену. Тут недавно за них, ну, как недавно, пару-тройку лет назад за это, как бы, Макрон извинялся от правительства Франции, но я просто хочу сказать, что тогда отношение было такое, что, в общем, было особо не попрокальничаешь. Сейчас, конечно, это все в толерантную эпоху, как бы, сильно изменилось, и именно поэтому, ну, мигранты, если можно так выразиться, распустились. Тогда этого, в общем, не позволялось. И это вот то, что касается непосредственно Парижа. Но я говорю про парижский 18-й округ, точнее говоря, его часть, в котором находится эта золотая капля. Но то же самое можно сказать и про ближайшие пригороды Парижа. Например, сразу же лежащий вот за этим 18-м округом пригород Сен-Дени. И он известен тем, что в Сен-Дени находится храм, катедраль, да, вот этого Сен-Дени, который является традиционным местом усыпальницы, традиционной усыпальницы французских королей. Надо сказать, что во время революции она сильно пострадала, там останки королей повыкидывали из своих могил. В общем, сейчас они находятся в таком общем ассуари, как это называют во Франции, то есть хранилище костей, да. И захоронены как бы в одной общей вот такой могиле вследствие вот такого их разрушения. А в самом соборе находятся памятники надгробные французских королей, которые уцелели и которые являются собой, ну, в общем-то, произведение искусства. Поэтому это место активно посещается туристами, но при всем при этом вот тот квартал, который находится рядом, ну, он не уступает золотой капле, а может быть, во многом ее и превосходит. И в том же районе, в том же месте, вот пригороды Сен-Дени, находится, например, Стад де Франс. То есть это центральная спортивная арена французской столицы, в которой, естественно, в дни соревнований бывает много народу, а сейчас это, сами понимаете, Олимпиада. Поэтому вот такое окружение в совокупности взятое, конечно, может создать какую-то определенную напряженность, хотя сейчас Олимпиада, насколько я знаю, очень сильно контролируется и силами полиции, и вооруженные силы к этому привлечены. Но такие районы, как следствие, есть. И это не только Сен-Дени, не только 18-й квартал, это Аршантуэй, такая же история. Ну, в общем, короче говоря, то, что находится вот вокруг Парижа и вообще вот вокруг, я бы сказал, крупных агломераций, да, это очень часто оказывается заселенными вот всеми видами вот этого вот населения такого типа, ну, я бы сказал, этнически не французского, которые группируются и кучкуются вместе. Ну, естественно, там, где кучкуются вместе, там и появляются молодежные банды. Это касается вообще крупных городов французских, будь то Лион, Марсель и другие. В общем, короче говоря, проблема действительно есть, и она обостряется все больше и больше. Она, скажем так, достигает пика, когда наступают какие-то волнения по какому-то поводу. Ну, вот было там несколько лет назад случай, когда, значит, какой-то типус молодой такого арабского происхождения, но французский гражданин, он убегал, например, от полицейских, ну и как бы количество полученного образования не позволило ему сообразить, что он, убегая, спрятался от них чуть-чуть в трансформаторную будку. Вот как-то так, да, которая, естественно, находилась под напряжением. Ну и зажарился там. И это все как бы произвело там большой резонанс, как вот зверство полиции, которое бедного несчастного загнали туда, вот в эту самую будку. И там вокруг этого были какие-то волнения. Другое такое же было, когда вот такой же кекс, убегая от полиции на машине, в итоге был остановлен на каком-то посту, попытался там сбить полицейских и удрать от них. В итоге его застрелили. Вот опять была, значит, вот такого же рода скандалёза, которые периодически происходят. И вот это население в это время начинает как бы двигаться и бунтовать. Я думаю, что изрядная часть из него, так или иначе, во всяких таких черных анархистских группах состоят, которые пользуются любой там демонстрацией и так далее, чтобы организовать какие-то бучи, поджоги там, и тому подобное. Это стало практически традицией, и очень печальной традицией, да, например, на Елисейских полях, в дни празднования, в новогодних праздников, потому что, как правило, под Новый год там обязательно появляются какие-то банды, группы, которые на Елисейских именно полях начинают там бить витрины, все громить, в подземных переходах взрывать петарды. Как вы сами понимаете, это оглушительный звук происходит. В общем, короче говоря, так основательно гадить вот находящимся вокруг людям, ну или приезжающим туда. Так что вот эта проблема существует. Нам она не очень известна, потому что у нас полиция как бы жестко пресекает такого рода вещи. Но там это, да, вот каким-то образом, тем не менее, существует, вот, видимо, за счет расслабления, толерантности там и тому подобное. Я бы не сказал, что существует прямо гетто, вот в том традиционном смысле, который мы видели там со времен Второй мировой войны, но надо понять, что вот все находящиеся там вблизи Парижа, например, дома, которые более или менее похожи, ну, знаете, на аналогичные такие советские проекты последних годов, там, с многоэтажек, этажей там по 8-10, такие длинные дома, там, с дешевыми квартирами, такие строили во Франции. Не знаю, продолжают ли сейчас, но, во всяком случае, это делалось, как бы, в качестве, ну, альтернативы, или, скажем так, ответа на советскую программу массового строительства жилья. Мол, в Советском Союзе там стоит жилье для всех, а у вас тут вот люди неизвестно где селятся. И там вот находится социальное жилье, в котором, естественно, вот эти слои населения, как наиболее малоимущие, они находят свое пристанище. Но они не сквоттеры, они как бы получают его как французские граждане, люди с низкими доходами через мэрии и так далее, но вот они там вместе селятся, и там обстановка, конечно, не самая благоприятная с этой точки зрения. В общем, мигрантов, как говорится, много. К этому добавилась еще и проблема миграции, ну, последнего десятилетия, когда Европа начала массово принимать вот беженцев там из Ближнего Востока, там Сирия, Афганистан, Ирак, вот все это вместе. Там оказалось, французы не очень охотно принимают эту всю публику, вроде бы они и как бы этому не противятся, но реально там зацепиться гораздо меньше возможностей, чем, например, в Германии. А с точки зрения заработков, и вообще их не настолько много, как, допустим, в Великобритании. Поэтому в основном миграционный поток идет туда. Но кто-то там появляется тоже, и это сразу заметно, потому что к традиционному парижскому клошаризму, то есть клошарам, тем людям, которые живут на улицах, такие действительно есть. И их можно встретить, и это не редкость, ну, в таких более или менее укромных уголках, когда они там со своими матрасами, там еще где-то обосновываются. И что характерно, что полиция их в этом смысле не трогает. Вот как бы живешь ты на улице и живи там на своем матрасе. Ну, вот, или еще что-то. Ну вот они пополняют их ряды, и мне там приходилось видеть в прошедшие годы даже палатки, которые были таким образом установлены, там в 19-м, например, квартале. Ну вот это, конечно, очень неприятно, это грязно, это все, что хочешь. Ну, с ними какое-то время боролись, вроде бы сейчас палаток так массово, во всяком случае, нет. Но клошары есть, публика это есть. Это, она добавляется к традиционным проблемам вот этих мигрантов второго и третьего поколения, о которых я вам уже сказал, говоря о 18-м округе Сен-Дени в качестве примера. Поэтому, да, это реально существует вот в такой форме. И очень сильно деформирует, скажем так, то есть меняет отношение к Парижу и вообще вот к тем традиционным, скажем так, ценностям, которые мы привыкли ценить и о которых слышали во Франции, потому что именно это делает в итоге из страны совершенно другую страну по сравнению с той, которую мы знали там 50 лет назад и которую, в общем-то, тогда можно было позавидовать, а сейчас как-то завидовать совершенно не хочется. Насчет вымирания французов. Проблема действительно есть. Ну, в качестве примера вот близкого, да, я вам только что говорил о своих друзьях, которые мне уже, то есть с которыми я уже знаком 50 лет, не просто знаком, а как бы поддерживаю отношения. И вот среди них два моих сверстника и одна вот сестра одного из этих моих друзей, которая так помладше будет. Вот у них всех трех нет семьи, в том смысле, что нет супругов, да, и, соответственно, нет детей. Я не могу при этом сказать, что они какие-то там отверженные, понимаете, потому что из какой-то там низшей социальной прослойки, вовсе не так, они все имели работу, и, в общем, достаточно прилично, кто-то даже занимался своим бизнесом. Они, в общем-то, если можно так сказать, не дурны собой, то есть вполне как бы вот способные для брака, но тем не менее вот это так или иначе не случилось. Так что это вот такой личный аспект, если угодно, демографической проблемы. В целом же хочу сказать, что известно из статистики, что как бы вот эти вот французы, вновь прибывшие, если можно так выразиться, да, по отношению к вот этой массовой арабской эмиграции, которая, собственно, началась со времен Деголя, вот когда он проиграл, или, вернее, сдал, так сказать, Алжирскую войну, которая длилась несколько лет, итогом было то, что всем алжирцам, в том числе и не только французам, которые имели французские паспорта, потому что Алжир считался частью Франции, и которые поддерживали в этой войне гражданские в Алжире в течение многих лет французов, им, в общем-то, дальше лучше там было не жить. Поэтому они все эмигрировали во Францию, а Франция, соответственно, им, как французским гражданам, позволила это сделать, и эта эмиграция исчислялась миллионами. Ну, говорят, что там где-то порядка миллиона, полутора миллионов алжирцев тогда выехали и стали жить во Франции. Вот это первое поколение, оно вполне было лояльно Пятой Республике, потому что, собственно, они за нее и сражались. А вот что касается их потомков и родственников, которые потом они перетянули по родственным связям туда же во Францию, чтобы, естественно, жить было лучше, чем в Алжире, это все вот это как раз и создало вот ту вот иммигрантскую проблему, о которой я вам только что рассказывал. Поэтому у них как бы вот этих вот своих мигрантов уже достаточно много. Им добавлять к ним еще новых там сирийцев, иракцев или афганцев совершенно не хочется. Вот, собственно, поэтому, с одной стороны, Франция для вот этих новых мигрантов, она как бы не слишком гостеприимна. Не то, чтобы официально им отказывают, а просто создают такие, скажем так, условия, трудные приемы, что лучше там не задерживаться, а по сравнению с остальными более развитыми экономическими странами Европы, типа Германии там, или Великобритании, они как бы для них более выгодно оказываться там. Ну и, может быть, толерантнее в каком-то смысле, потому что вот вы видите сейчас по последним событиям в Великобритании, в общем-то, полиция, по сути дела, сейчас защищает этих мигрантов от такой национальной, скажем так, части и активной части английского населения. Так что они себя чувствуют там все более защищенными, чем, скажем, во Франции. Потому что во Франции то, что вот так произошло бы, чтобы именно их бы защищали, это был бы не факт. Ну, вот, чтобы понять просто разницу в отношениях. Ну, и, естественно, в Англии просто заработки больше. Там и расходы больше, честно говоря. Но можно всегда ужаться в расходах, там жить впятером в одной комнате, или там питаться там не пойми чем. То есть не так, как это делают рядовые англичане. Поэтому как бы дельта между расходами и доходами получается гораздо более существенная, чем в английском случае. Но поэтому они предпочитают, в общем-то, этот Вопрос чисто экономический. Что они на лодках переплывают там через Ла-Манш? Вот за этим. Ну и плюс диаспора больше, конечно. Вот. Так что вот все это в совокупности, значит, приводит к тому, что население, как бы вот это пришло, условно говоря, растет и достаточно быстро, особенно в тех местах, где оно концентрируется, а вот французы или там, соответственно, англичане или немцы, там, каждый по-своему, да, в этом случае, они как бы становятся пропорционально все меньше и меньше. Поэтому вот, собственно, вымирание можно было бы вот констатировать это именно в этом случае. Не то, чтобы они умрут чаще, да, а просто, я имею в виду коренные там французы, как англичане и немцы, а просто их рождается меньше. И эта диспропорция, она, скажем, разом все больше и больше увеличивается. Кроме того, надо добавить, что вот по контрасту с Россией, в которой мы сейчас живем, никакого такого демографического, скажем, демографической агитации, там типа рождайте больше, не говоря уж там про материнские капиталы и все такое прочее, этого, конечно, там не существует. Вот. То есть это как бы оставлено на предметы ведения самих граждан, хотите размножайтесь, хотите не размножайтесь. При этом с учетом всех видов перверсий, да, которые там становятся таким трендом и символом культурной Европы, за что она, собственно, получила такое прозвище «Шутливая гейропа». Вот это все там сейчас процветает, и, как вы понимаете, естественно, росту демографии в традиционном смысле слова, конечно, не способствует. Ну, вот Олимпиада, там, церемония ее открытия, она как бы это демонстрирует. Но я думаю, что церемония закрытия будет не хуже, чем открытие. Да? Вот для того, чтобы вы поняли сейчас масштаб и направленность культурных ценностей, в которых как-то вот размножаться становится даже вроде типа неудобно. Вот, вот это все влияет тоже на демографическую ситуацию и, в общем, справедливо дает, ставит вопрос, а вообще само правительство-то вот этих стран, оно заинтересовано в том, чтобы росло ее население или нет? Вопрос, который, ну, я имею в виду традиционное население, вопрос, который, ну, не имеет однозначного ответа. Я бы затруднился сказать, что какое-то из этих правительств это заинтересовано в этом, а в французском конкретно случае, который я знаю, чтобы оно еще это и заявляло. То есть этого просто нет. Поэтому вот вымирание имеет вот такой аспект. Что касается шансов, которые у них остались. Шанс, конечно, есть всегда. Как известно, надежда умирает последней. Но этот шанс состоит, в общем-то, в той практически партии, которая отстаивает национальные ценности. А во французском случае это только национальное объединение. Там, Ассамблемон Национал Марины Ле Пен. Ну и там те, кто к нему примыкает, потому что сейчас есть и примыкающие, да, партии, допустим, та же Реконкет, Эрика Земмура, да, и так далее. Хотя она на последних выборах там не блистала, но, в общем, это хотя бы какие-то сочетающиеся силы. Так вот, все остальные, так или иначе, они национальные ценности не отстаивают от слова совсем. Вот европейский весь блок в лице макронистов и примкнувших к ним, они так называемые за европейские ценности, ну, в общем, считая национального нет ничего, так сказать, мы слушаемся во всем Евросоюза с надеждой на то, что самые продвинутые передовые из нас, типа Макрона и его соратников, они там дальше обрастут какими-то должностями в Евросоюзе. То есть с их личной точки зрения это может быть какой-то личный успех, но всей стране от этого хуже. Что же касается других, вот фактически третья там крупная группа, это левых сил, которые на последних парламентских выборах была непокоренная Франция, La France Insoumise, там Меланшона, то она взяла очень такой своеобразный акцент в этой своей последней выборной кампании. Он существовал у нее и раньше, но сейчас он у нее действительно стал мейнстримом. Фактически ориентация вот именно на это вот арабское население Франции, которое обладает правом голоса, с тем, чтобы стать вот их выразителем и защитником. Его действительно много, этого арабского населения, ввиду чего, вот, собственно, группа Меланшона заняла такой крупный, его блок, во всяком случае, был первым, который по количеству занятых мест в парламенте. Там не одни сторонники Меланшона. Там достаточно пестрая коалиция из социалистов, экологистов, еще там каждой твари по паре. Но в целом это, в общем, ядром там его являлся вот эта вот непокоренная Франция Меланшона. Его позицию по этой причине там национальной особо не назовешь. И, в общем-то, это отвернуло от нее значительное количество традиционно французских избирателей, то есть, собственно, французов. Французов, как они говорят, француз де суш, да, так сказать, от корня. Поэтому шанс строится, как мне сейчас видится, только на том, что во французском общественном мнении вот это вот третирование национального объединения, которое длится аж с конца 50-х годов, название их там фашистами, крайне правыми и так далее, чтобы просто отвратить от них как бы всех избирателей там традиционно левой ориентации, которых во Франции достаточно много, и которые в этих тонкостях не разбираются или возбудить у них, если угодно, такое чувство на основе рефлекса, да, что вот что угодно там, только не Рассамблемент Националь. И поэтому вот этот вот шанс, он есть, количество голосующих за национальное объединение от выборов к выборам все время растет, это надо признать. Потому что если на уровне 2002 года они имели где-то процентов 10 французов, которые голосуют за них, сейчас это уже больше 30, где-то на уровне третьей Франции, то есть, в общем, прогресс очевиден, но продолжится ли он дальше, в какой мере и насколько это реально поможет Рассамблемент Националь вот именно прийти к власти, а не быть там отвергнуты в результате всяких там послевыборных комбинаций, как это происходит, например, сейчас. Это, конечно, остается под вопросом, и, соответственно, выживание и шанс на выживание французской нации, по сути дела, он вот заключается именно в этом. Так что вот так это видится ситуация сегодня.